Дорогие братья и сестры, я хочу вначале, прежде чем скажу тему своей проповеди, прочитаю два места Писания. Так вот, одно воспоминание. Братья вспоминали общение в Либучанах в прошлом году, а мне вспомнилось общение Центра России 4 года назад. Оно проходило в Нахабино. Это было юбилей пробуждения в братстве. И, наверное, самое большое было общение, потому что около 8 тысяч было там, в Центре России. И вот один фрагмент такой. Михаил Иванович Хорев, когда проповедовал, привел такой пример. В 30-е годы, то есть это 36-е, 37-е, 38-е, это особо трудные годы в жизни верующих были. Это сталинские репрессии, когда было решено физически уничтожить Церковь Христову. Он тогда жил в Ленинграде. И почти всех служителей уже в Ленинграде арестовали. Там много церквей было, баптистских и евангельских. И у него папа тоже был служителем. Пришел день, когда и его папу арестовали. Потом пришел день, когда собрания прекратились. И говорит, мама, мы тогда еще были маленькими, ну, Михаил Иванович 31-го года, если это был 37-й год, ему, значит, 6 лет было. Мама их соберет, так вот, у нее были 3 дочери и 1 сын. И всегда, каждый день читала один и тот же стих из Библии. Мы это уже знали, какой стих она откроет. В ее Библии, на этой страничке, эти странички уже плотно не прилегали даже, потому что слишком часто ими пользовалась. И такие пожелтевшие же были от частого пользования именно на этих страничках. И она каждый раз открывает и читает. Говорит, детки, послушайте внимательно. Я очень важно прочитаю. Но знаете, когда мы благополучны и на что-то обращаем внимание, может не очень внимательны быть. А когда папы нет, когда собрания не стало, когда трудности, потом и голод, тогда внимательнее дети слушают. И вот мама, говорит, открывает, и мы, говорит, уже знаем, что она будет читать. И все равно слушали внимательно. А читала такие места. Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И опять предупреждаю, детки, послушайте внимательно, я сейчас очень важное прочитаю. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Михаил Иванович, я уже стал взрослеть немножко, а несколько лет подряд она одно и то же читает. Врата ада не одолеют. А я уже когда стал, говорит, рассуждать и думаю, как понять эти слова, и почему мама так часто их читает, ведь собраний не стало. Папы нету, папа в тюрьме сидит. И мы теперь собрания только проводим 5, мама и нас 4. И она продолжает и продолжает читать. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И мне это было непонятно. А теперь, говорит, смотрю, это 4 года назад он говорит. А теперь смотрю, когда собрались 8 тысяч человек молодежи, хочется торжественно повторить эти слова. Я создам церковь. И врата ада не одолеют. Братья и сестры, нам не всегда все понятно сегодня, прям, что делает Господь. Иногда нужно время. И чтобы опять подчеркнуть, праведен Господь, верен Бог, и церковь неодолима. Сегодня у нас тоже есть переживание, что атака против церкви изнутри идет. Идет тем, чтобы молодежь увлечь, может быть, компьютеризацией, видео всевозможными. И даже простое такое, мобильные телефоны, по-моему, вчера уже был такой вопрос. Нет, мы понимаем, ими можно пользоваться как телефоном, но и когда начинают пользоваться как игрушкой, это вредно. И здравого, ну трудно потом будет такого брата, трезвого, в будущем служителя, если он увлекся и играется как игрушка, там играми этими, или выходит в интернет, или еще что-нибудь. Ну, в общем, такие переживания есть. А молодежи, и сегодня уже звучало, как-то пассивностью веет среди молодежи. Да, есть эти переживания, они должны быть, и реакция какая-то должна быть служителей, церквей, это и молитвы, и увещания. И все-таки слово, которое утешает, Христос сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют. Ни гонениями, ни уничтожениями, ни соблазнами, ни искушениями не одолеют, церковь устоит. И в наше последнее время устоит церковь, Господь сказал, врата ада не одолеют. Ну так вот мне просто вспомнилось, смотря сегодня на большое общение, вот это слово Михаила Ивановича. А тема проповеди другая будет. Я прочитаю два стиха. И хочу обратить внимание из этих двух стихов на пять слов. И на эти пять слов буду говорить. Я сейчас наперед скажу эти слова, чтобы когда я буду читать тексты, чтобы вы уже обратили внимание на эти слова, которые я сейчас вам сразу скажу. Первое слово – это «живите». Это вот как и тема нашего общения, хочу напомнить. «Живите достойно благовествования Христова». Одно слово – «живите». Второе слово, конец этого стиха будет – «вера евангельская». А потом другое место буду читать, там три слова, на которые обращу внимание. Слово «благодать», слово «вера» и слово «дела». Вот эти пять слов, нетрудно их запомнить. «Живите», «вера евангельская», «благодать», «вера», «дела». Теперь я прочитаю. Филиппийцам 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, когда приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И второе место Писания из послания к Ефесянам, 2 глава, 8 и начало 9 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, ни от дел». Что обозначает слово «живите»? Первое слово, на которое я хочу обратить внимание, и вчера уже звучали проповеди на эту тему «живите». Я понимаю так, слово «живите» включает в себя поступки, дела, одежда, прическа, мысли, слова, взгляды, ну на что мы смотрим, что мы слушаем, как мы понимаем, какую позицию занимаем, с кем общаемся. Все это включает слово «живите». Кто-то говорит, Бог на сердце смотрит, а не на внешность. Неправда. Бог смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце, Бог смотрит на одежду, на обувь, на ремень. Даже в Священном Писании отмечено, какой у Иоанна ремень был. На все Бог смотрит. Что мы кушаем, что мы говорим, все Богу имеет значение. И это все включает слово «живите». Ну, а говоря о вере, вера должна быть евангельская. Чуть позже в своих рассуждениях я к этому слову вернусь, подчеркивая, что не всякая вера спасающая. Сегодня верующих очень много, а спасает вера евангельская. Однажды на благовестии один человек, слушая проповеди наши, говорит, я вот слушаю, сделал вывод, что наша вера лучше, чем ваша. Я спрашиваю, а какой вы веры? Он говорит, православный. Интересно, тогда мне хотелось бы очень знать, а чем ваша вера лучше? Он говорит, скажу, наша вера не запрещает ни курить, ни пить, ни ругаться, ни воровать, ни гулять. А у вас все нельзя, все нельзя. Понятно. Я говорю, милый человек, ведь мы имеем одного Бога, независимо какая вера, православная или неправославная. Бог у нас во всех один. И даже атеисты имеют того же Бога, что и мы верующие. И Библия одна, и Христос один, Спаситель, и небо одно, где мы хотим жить. И когда мы придем к вратам неба, твоя вера введет тебя в небо или не введет? Вот там мы посмотрим, чья вера лучше. Теперь рано судить, чья лучше. Теперь нужно видеть, наперед смотреть, а не то, что мне можно. И тебе нельзя, как и мне нельзя. Бог-то у нас один. Только ваша вера разрешает не считаться с Богом. Ну тогда посмотрим, что будет с твоей верой. А вера, какая правильная вера? Евангельская. Вот об этом мы здесь и прочитали, чтобы подвязались единодушно за веру евангельскую. И теперь стих, на который я больше обращу внимание, и к концу все-таки опять вернусь к слову «живите», потому что тема наша такая «живите». Это послание к Ефесянам. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел». Итак, благодать, вера, дела. Братья и сестры, что является фундаментом, основанием нашего спасения? Не вера, благодать. Если бы не было жертвы Христа, никакая вера нам бы не помогла. А жертва Христа – это не связано с нашей верой. Это независимо от нас сделал Бог для нас. Это Божья благодать. Такой вопрос еще хочу, чтобы как-то подчеркнуть эту мысль. Вот мы читаем на страницах книги «Бытие», когда согрешил Адам и Ева, и Бог пришел, а Адам с Евой спрятались. Он говорит: «Адам, где ты?» «Да вот я наг, спрятался. Не ел ли ты от дерева? Да жена, которую ты мне дал». Вы чувствуете, тут покаяние есть или нет его? Нету покаяния, да? Как вы думаете, а если бы Адам только услышал голос Божий, вышел бы навстречу, упал на колени, разрыдался слезами покаяния, сказал бы: «Боже, великий я грешник, я вкусил, нарушил, достойно наказания, если можешь, прости меня и помилуй». Скажите, Бог простил бы его или нет? Братья и сестры, здесь евангельская весть, послушайте внимательно. Справедливость, святость Божья требует возмездия за грех – смерть. И Бог этого переступить не может и не хочет. Это требует Его святость, Его справедливость. Как ты не кайся теперь, Адам? А нужно выгнать из Эдемского сада. И пойдешь ты теперь скитаться по грешной земле. И ничего покаяния не даст. Уже должна быть смерть. Почему сегодня так просто дается прощение? Потому что смерть есть. Потому что Христос уже умер за грехи наши. И если бы Христос не умер, никакое покаяние, никакая вера ничего не дала бы. Сегодня мы много проповедуем о покаянии, о вере. И так просто можно записаться в книгу жизни. Это на самом деле так. Но это потому, что за это уже уплачено. Голгофа была. Теперь, как подарок Бог хочет, предлагает каждому: прими подарок. Уже все заплачено. Это что? Это благодать. Что Христос пришел к нам, что Он умер за грехи наши, что воскрес. И теперь звучит евангельская весть, призыв к покаянию. Есть шанс спасения. Упустишь – погибнешь, потому что пренебрег, потому что упустил. А есть время, выделенное для покаяния, есть время, выделенное для спасения. Нельзя его упустить, это опасно. Но есть прощение, потому что есть Голгофская жертва. Итак, братья и сестры, основание нашего спасения – это благодать, которая произошла через Иисуса Христа. Он принес эту благодать нам от Бога Отца. Он стал жертвою за грехи наши. Благодать. Ну, теперь нам нужно разобрать еще два слова. Вера и дела. Ну, мы говорили о том, что слово «живите» сюда как раз и включается. Дела тоже. Много что включается, ну и дела тоже. Какое имеет место вера в деле нашего спасения и какое имеет место дела? Я хочу по этому вопросу, чтобы мы сегодня имели ясность. Перед этим расскажу пример. Я кое-где его рассказывал. Если для кого повторюсь, простите. Однажды я еще жил когда в Ростовской области. Мы были на Благовестии в одном районном центре. И пришли помешать Благовестию православные. Священник и дьячок. Мы приехали за полтора часа до начала общения нашего. И эти полтора часа я провел в беседе со священником по его инициативе. Он, когда попросил меня вызвать, я с Дома культуры вышел, он здесь в вестибюле встречает меня и набросился криком таким. Что-то он кричал, я даже не запомнил слова, может быть, не успел услышать за его криком. Только я его успокаиваю, а он возраста моего приблизительно, нам тогда по 30 лет было, и мне было его приблизительно моего возраста. Я говорю: стоп, подожди, не кричи, даже так пришлось голос повысить, чтобы он меня услышал. Я говорю: не кричи, ты не у себя дома, и я не к тебе пришел. Не кричи, он тогда чуть успокоился. Я говорю: если у тебя есть вопросы, задай вопрос, я готов с тобой разговаривать, готов ответить на твой вопрос. Пожалуйста, и даже я хочу предложить тебе, давай, чтобы наш разговор пошел нормально, вначале познакомимся, меня зовут Павел. Он чуть-чуть тон сбавляет и говорит: отец Василий. Я говорю: для меня ты не отец, Василием буду называть. Теперь, пожалуйста, Василий, какой у тебя есть вопрос, ты задай. Вы зачем сюда приехали? Еще чуть-чуть на повышенном тоне. Потом мы уже на одинаковых тонах нормально разговаривали. А теперь он еще последний вопрос на повышенном тоне задает. Вы зачем сюда приехали? Хороший вопрос, у меня есть ответ. Мы приехали, чтобы людям рассказать, что человек не от обезьяны произошел, что Бог есть на небе. Мы приехали для того, чтобы рассказать людям, что все люди грешники, и если не покаются, погибнут. Хотим людям рассказать, что есть Спаситель Христос, который умер за грехи всех людей. И сегодня Он желает помочь грешникам, хочет грехи их простить. Вот для этого мы приехали. А знаете, я специально называю темы такие, которым ему противоречить нечем. Я-то чуть-чуть знаком с догматикой православной церкви. И поэтому не называю тем, которые будут противоречить, чтобы ему возразить-то нечем было. А называю темы, которые и мы так понимаем, и они так понимают. И у него тогда совсем вроде бы уже и говорить нечего, уже совсем голос не повышенный, таким даже растерянным голосом говорит: «А вы что думаете, мы здесь не проповедуем?» «О, говорю, Василий, если вы проповедуете, тогда у меня к тебе вопрос есть. Скажи, положа руку на сердце, ты по-настоящему веришь, что есть Бог на небе?» «Конечно есть», — возмутился. Я говорю: «Хорошо. Скажи, а ты веришь, что когда закончится наша жизнь, то будет и Царство Небесное, и озеро Огненное? Ты в это веришь?» «Верю». «Когда-то закончится моя жизнь, когда-то закончится и твоя. Василий, скажи, когда закончится твоя жизнь, ты где будешь? В Царстве Небесном или в озере Огненном?» Длительная пауза. Как вы думаете, что он мне потом сказал? Он сказал: «Не знаю», а потом помолчал и говорит: «Что заслужу?» Я предполагал, как он ответит, потому что я уже сказал, что мы же чуть-чуть знакомы с догматикой православной церкви. Это их догматика: заслужить надо. И он сказал: «Не знаю». Потому что, согласно догматике православной церкви, человек, живущий на земле, не может знать, где он будет. Поэтому по-другому он мне ответить не мог. Я ему говорю: «Василий, ты говоришь, и мы проповедуем, а сам даже не знаешь, где ты будешь. А тебе же люди пошли, они доверились тебе. За тобой пошли люди, православный народ. А ты сам не знаешь, да придешь в ад, и они за тобой. Что они тебе там сделают? Скажут: отец, куда ты нас привел? Если ты сам не знаешь, поэтому у меня, говорю, совет есть к тебе. Пойди, сними рясы, оденься в нормальную одежду гражданскую, приходи послушай проповедь Евангелия. Мы же будем не сами выдумывать, мы будем читать из Библии, как найти путь в небо». Братья и сестры, благодать уже есть. Христос умер, независимо от нас. Хотим мы или не хотим, мы для этого ничего не сделали. Это Он сделал, Господь. Он умер за грехи наши. Основание нашего спасения положено. А теперь зависит от нашей веры. Ибо благодатью вы спасены через веру. Скажите, когда человек говорит: «Я не знаю, где я буду», это вера или нет? Это сомнение, это не вера. А что такое вера? Я помню, в юности еще я долго рассуждал над вопросом, не мог уразуметь. Почему так? Вот один человек добрый, хорошо воспитанный, посвятил жизнь свою для народа. Ну, предположим, есть такие, во всяком случае, литература нам пишет о таких людях, насколько она правдива, трудно сказать. Ну, я думаю, что все-таки есть добрые люди и хорошо воспитанные. Конечно, не без греха, но и мы ж не без греха, правда? И вот человек добрый, живет для народа, прожил трудную жизнь, но не принявший Христа, где он будет вечность проводить? В погибель пойдет. А злодей, который совершал убийства и грабежи и был распятый рядом со Христом, в последние минуты жизни сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое, ныне же будешь со мною в раю». Я долго не мог уразуметь, почему так? Почему именно вера определяющая, решающее значение имеет? И только вера определяет. Почему так? Ну, теперь мне понятно. И я уже такой аллегорией пояснял много раз. Хочу повторить, а потом все-таки перейти. Главная мысль – живите. Какие имеют отношение дела в деле нашего спасения? Почему необходимо жить? Об этом у меня главная мысль в проповеди. Ну, а за веру все-таки такой вот аллегорией скажу. Писание говорит: праведность наша, как запачканные одежды. Ну, на мне очень запачканная одежда. Ну, каждый о себе знает тоже. Друг о друге мы знаем или хуже, чем он есть, или лучше. Думаем, что он неплохой, а я-то о себе знаю. Как запачканные одежды. И рядом со мной стоит Христос, Сын Божий. Как вы думаете, на ком более чистая одежда? Мы сейчас говорим в аллегории, праведность. На Отце Небесном или на Сыне Иисусе Христе? Точно одинаковая. Потому что святость Христа она совершенная, абсолютная. И он абсолютно святой, как и Отец Небесный. Абсолютно святой. И он мне предложил поменяться одеждами, чтобы мою запачканную на себя взять, а мне свою подарить. Просто как подарок. Хочешь в небо? Хочу. Но ты знаешь, что туда ничто нечисто не войдет? Знаю, Писание об этом говорит. А ты хочешь туда? Хочу. А как сделать? Только в моей одежде можно туда войти. В твоей ты не войдешь. Как бы она, ты ее не берег бы, но не хватит твоей святости. Я захотел в небо. Я взял его одежду, одел. А в моей одежде Христос может в небо войти? Нет, не может. Туда ничто нечисто не войдет. И теперь ему только на Голгофу. Потому что святость Божья требует возмездия за грех смерть. И он умер. Он умер на Голгофе, а потом воскрес. Воскрес в грязной или чистой одежде? А грязная где делась? Апостол Петр говорит, телом своим вознес грехи наши на древо. Вот там на кресте осталась моя одежда, мои грехи, там они остались. Теперь он воскрес в белой одежде. Братья и сестры, и теперь мы рядышком стоим. Воскресший Христос, и я в его одежде. На ком одежда более чистая, на мне или на нем? Точно одинаковая. Почему? Она же его. Она же не моя. И если я скажу, что теперь на Христе более одежда чистая, чем на мне, я буду грешить против Христа. То есть тут я подразумеваю, что у Христа не очень чистая одежда была, которую он мне дал. Но она-то абсолютно святая, абсолютно чистая. Так теперь понятно, почему разбойнику Господь сказал, войдешь в небо, потому что он оделся в одежду Христа. Все, что было его, оно останется в могиле. А в небо, в одежде Христа. Вот в этом суть Евангелия, суть благой вести, что мы спасаемся не делами, а верой, потому что только в одежде Христа, белой, в чистой, можно войти в небо. Братья и сестры, здесь у нас возникает ряд вопросов. Как войти в небо, в святое, куда ничто нечисто не войдет, если у меня проявляется раздражение, гнев, грубые слова? Я кого-то огорчаю, кого-то не замечаю. Я не поступаю свято, как Христос. Есть мне место в небе или нет? Если вы отвечаете нет, тогда у меня к вам вопрос еще один. Поднимите руку. У кого не проявляются те грехи, которые я перечислил? Поднимите руку. Выше поднимите. Так что тогда никто из нас в небо не войдет? Братья и сестры, если у меня не все получается хорошо, это не значит, что я в небо не войду. А знаете, что самое главное? Не потерять одежду Христа. Потому что в одежде Христа, за счет праведности Христа я в небо войду. В этом мое счастье, в этом моя уверенность. Когда я говорил священнику, который я пример рассказывал, он сказал, я не знаю, где буду. Я говорю, а у меня есть преимущество по отношению от тебя. Я знаю, где я буду. Я буду в Царстве Небесном. И пусть тебя это не пугает. Потому что я за счет праведности Христа туда пойду. Я в одежде Его. Братья и сестры, одну мысль сейчас скажу, она чуть непривычная для нашего христианского восприятия. Но я специально хочу ярко ее подчеркнуть. Когда я грешу, я не могу запачкать одежду Христа. Она не моя. Если бы это была моя собственная праведность, все, замарал, мне бы не войдешь. Но я мараю не Христа одежду, она его, она не моя. А в небо войду в его одежде. Вот где мое счастье, моя уверенность. Братья и сестры, но это не значит, что я кальвинизм проповедую. Я не говорю о том, что кто покаялся, теперь никогда ты не погибнешь. Нет. Вопрос вот в чем. Есть опасность потерять одежду Христа. А как мы ее практически приобретаем? Ну, в аллегории понятно. Христос мне предложил, я согласился. Это аллегория. А в практической жизни, когда я ее принял? И как это практически сделать? Как принять тому, кто еще не принял? Как тебе, дорогой друг, иметь уверенность, что ты в небо войдешь? Где эту уверенность взять? Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих, гласит так. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». А как это верою? А? Как оправдаться верою? Как одеться верою? Братья и сестры, это вот так. Это просто поверить. И все. Это просто поверить. И теперь нам нужно опять филиппийцам. Вера должна быть евангельская. А что это значит? Значит, верить тому, о чем сказано в Евангелии. Не самому придумывать, во что мне верить, а о том, что в Евангелии сказано, вот этому верить. И тогда вера будет евангельская. Нет, я могу не сам придумать. Могли придумать это тысячи лет назад, как многие говорят православные. Как вы не признаете там учение отцов? Вы знаете, что им уже тысячи лет? Да пусть хоть 5000 лет. Я Евангелию верю, а не тому, что кто-то придумал или я придумал. Один брат, впавший в грех и таил его, ну, несколько, даже, может быть, десятков лет. И уже будучи пожилым, этот грех обнаружился. Не он открыл его. И несколько братьев поехали побеседовать с ним. И вот один друг его юности, они обои старички уже, говорит ему: слушай, друг дорогой, на что ты рассчитывал? Ты же перед порогом вечности, и ты десятилетиями грех носишь, потом его отлучили. Ну, потом он каялся уже. Ну, как там уже Господь поступит, это другой вопрос. Но вот он говорит: на что ты рассчитывал? Ты же перед порогом вечности. А он говорит: я уверен, что Божья благодать велика. И Бог меня без исповедания в небо возьмет. Братья и сестры, велика Божья благодать или не очень? Велика. Она непостижима. А без покаяния возьмет в небо? Нет, не возьмет. Это он сам себе придумал и верит в это. Это не вера, а это обольщение. А евангельская вера, тогда, когда веришь в то, что в Евангелии написано. А как же теперь принять праведность, одежду? А Евангелие ясно говорит. Мужи, братья, что нам делать, 2 глава Деяния апостолов? Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. В послании Иоанна сказано 1:9. Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит. Просто, братья и сестры. Скажите, а исповедоваться легко или трудно? Кто исповедовался, тот знает, как это трудно. Вся плоть восстает. И доводы, и факты, и аргументы, что только не приводит, только чтобы удержать. Братья и сестры, я тоже человек и тоже знаю, как трудно исповедоваться. И тоже знаю, если я не буду это делать, катастрофу переживу в своей духовной жизни. И мы все на одинаковом положении, служители, неслужители. Потому что правильно, вера – это евангельская. Написано, если исповедуем. Итак, мы получили праведность верою. Ну, я в нескольких словах постараюсь очень кратко о своем покаянии сказать. Я покаялся не в ранней юности, мне было уже 17 лет. Хотя я всегда хотел быть христианином. Долго я осмеливался покаяться. И когда покаялся, это малолюдное собрание было, призыва не было. И очень, ну, такая обычная серенькая молитва была. Я даже переживал, что могут и не заметить в собрании, что я покаялся. В общих редакциях помолился, но был очень внимательный служитель, который на это обратил внимание. Тогда вел собрание Батурин Николай Георгиевич, это пресвитер церкви, где я рос. И он обратил внимание и тогда сказал: братья и сестры, вот юноша покаялся, объявил. А так я даже думал, что церковь не заметит. Ну, в общих рядах помолился, да и все. Признаюсь, у меня не было душераспирающей радости. Я не летал на седьмом небе. Но с детства мне внушили родители в собрании, чтобы быть в небе, надо покаяться. Я покаялся и был доволен. Что... Братья и сестры, такой веры достаточно или недостаточно, чтобы уже стать праведником? Достаточно. Потому что я поступал, как Писание говорит. Вот это вот сила веры. Не сам придумывал. Значит, вера евангельская. И я поверил, что Господь меня простил, и теперь я спасенный. Но был период в моей жизни, когда я сомневался, ну, чуть попозже, рожден ли я свыше, спасен ли я. Когда больше вникал, переживал, молился, стал разбираться. И когда стал понимать уже, вот и учение евангельское, тогда я убедился, что в тот день было мое рождение свыше. Я в этом утвердился, уверен теперь. Вот такой простой веры достаточно. И с тех пор мое имя записано в книгу жизни. А что же с делами? А что со словом «живите»? Достойно благовествования. А мы спасаемся верою. Я дословно сейчас еще раз прочитаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, ни от дел». А как же быть с «живите»? Братья и сестры, есть что-то, что разрушает нашу веру. И когда вера разрушится, тогда мы теряем праведность, теряем спасение, теряем Бога, все теряем, когда вера разрушится. Мы приобретаем верой, и теряется вера, все теряем. А для того, чтобы вера не терялась, то вот так написано. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Отвергли добрую совесть. Катастрофа гарантирована, и ты не исключение. Если ты думаешь, что да у того плохо, в жизни у того, а я отвергаю добрую совесть, у меня так не получится, обманешь сам себя. Это закономерность духовная. Как это происходит, отвергать добрую совесть? Человек, имеющий добрую совесть, может грешить. Бог не лишил его права выбора. И грешат, и грешим. Хотя совесть подскажет, что этого делать нельзя. Но у нас так не бывает как-то раз лучше, раз хуже. Ну, в практической жизни так у нас происходит, братья и сестры. Иногда совесть подскажет, вот, ну, хочется, ну, разговор такой легкомысленный какой-то, и хочется мне что-то вставить. Да такое, что сейчас будет оно к месту, да еще и посмеются хорошо. А совесть раз, тихим голосом таким, не надо, потому что это не свято. И раз удержался, такой довольный, правда? Вам знакомое такое или незнакомое? А потом другой раз и не удержался. Это значит, что ты человек, не имеющий доброй совести? Нет, это еще не значит. Но если не удержался, сразу голос совести тебе продолжает говорить. Ты сделал плохо. Ты сделал грех. А если сделал грех, что надо делать, а? Каяться надо. И совесть это скажет. Вот у дьявола другой совсем почерк. Иногда дьявол напоминает, что ты грешник. И он говорит, все, тупик тебе, конец тебе. А добрая совесть не так. Вот твой грех конкретный. Дьявол еще почерк такой. Внушать тебе, что ты грешник, и никакой конкретности. Сестра в вечере не участвует. Я спрашиваю, почему вы не участвуете? Я недостойная. Почему? Ну, я не чувствую себя достойной. Ну, почему? Какой у вас грех? Не нахожу греха. Это не добрый почерк. Так добрая совесть не работает. Это дьявол смущает. А добрая совесть так, она скажет конкретно. Ты дочери нагрубила, или ты с мамой плохо разговаривала. То есть конкретный грех, совесть напомнит. Это Божий почерк и почерк доброй совести. И каждый день мы с вами перед выбором отвергнуть добрую совесть или послушаться. И от случая к случаю вырабатываем направленность. Или отвергаем совесть сегодня, завтра, послезавтра. Катастрофа нас ожидает. Потеряем веру, все потеряем. И для того, чтобы сохранилась вера, нужно сохранить добрую совесть. Тогда мне стало понятно, почему, когда мы заключаем завет с Богом, крещение принимаем, Бог обещает со своей стороны жизнь вечную, а с нас потребовал только одно. Что? Добрую совесть. Вот это пообещай, и небо гарантировано. Все остальное Бог сделает. Позаботится и победу, и довести до неба. Все Бог сделает. Только одно, добрую совесть не отвергай. А когда отвергаешь добрую совесть, тогда все теряешь. Братья и сестры, добрая совесть не только говорит, где грех, где не грех. Добрая совесть не только обличает, когда я сделал грех. Но она еще и подсказывает, где нужно делать добро. И Писание говорит так, если разумеешь делать добро и не делаешь, что? Грех тебе. И совесть подскажет, вот здесь надо сделать добро. Ну, наипаче своим по вере, так Писание учит, и для Церкви Христовой поработать, и для немощных что-то сделать. И когда мы чутки к голосу совести, вот тут и начинается жизнь. Только живите достойно благовествования Христова. Этими делами, которые мы будем делать, спасения не заслужишь. Нет, нет, их не хватит. Нужна жертва Христа. Праведность Христа, только в такой одежде в небо. Ну как оно все связано? Если будешь отвергать добрую совесть, разрушится вера, потеряешь спасение, и потом ты будешь себе выдумывать и теории придумывать, какой ты хороший христианин. Это тебя только погубит, спасение не даст. Нужно жить по совести. Братья и сестры, еще одна мысль, буду заканчивать. А наша совесть, она не абсолютна. Одному служителю стало известно, что молодая сестричка с их церкви, ну, где-то там носила брюки. Он удивился, как же ж так? Я говорю, сестричка, правда это? Правда. Да ты что? Она говорит, а меня совесть не осуждает. Слушай, надо бить тревогу, с твоей совестью что-то не в порядке. А как определить, в порядке совесть или не в порядке? Ведь она есть добрая, есть порочная, есть немощная. То есть сожженный в совести есть. То есть совесть разная бывает. Как определить, в каком состоянии? Какие ориентиры для совести? Ориентиры для совести – это Евангелие, это Новый Завет. Как мы научены, вот, ну, к примеру, такой еще пример скажу. К нам перешли несколько сестер из регистрированной общины. Может быть, они здесь даже находятся. Ну, вы простите меня, друзья. Все равно никто не поймет, о ком конкретно я говорю. Но мы научили их исповеданию. Они до этого не знали. Они из мира пришли несколько лет назад. Когда исповедались, говорят, вот этого нам не хватало. А потом задают вопрос. Слушай, почему, когда нас не научили исповедоваться, я покаялась, и я считала, что я спасенная. А когда вы прочитали места, я тогда понял, что мне это надо сделать. Почему так? А оказывается, совесть ориентируется, как научат. Тоже это правильно. Так что, братья и сестры, нам не безразлично, как нас будут учить. На это ориентируется наша совесть. И поэтому, как важно, чтобы учение было евангельское, вера была евангельская. Никому как вздумается. Сегодня есть христиане, которые пляшут и говорят, нас совесть не осуждает. И ссылаются, Давид плясал. Да вера должна быть евангельская. Давид еще стрелял с пращи в Голиафа. Давид еще брал меч и головы снимал. Давайте и вы делайте это. А ориентироваться нужно не на Давида, на Евангелие. Вера должна быть евангельская. Учение Христа, учение апостолов. Вот образец для нашей, или ориентиры для нашей совести. Если написано, со стыдливостью должны одеваться. Если написано, как прилично святым. И о прическе написано, и об одежде написано. И о словах написано, за каждое праздное слово человек даст отчет. И если ты говоришь праздные слова, и тебя совесть не осуждает, не в порядке что-то с твоей совестью. Да, ты можешь сказать праздное слово, и потом томление сразу. Совесть заговорила, не отвергай совесть, каяться надо. Просить прощения там, где ты неправильно сказал или что-то сделал. И нужно быть чуткими голосу совести, но совесть ориентироваться должна на Новый Завет. Вера должна быть евангельская. И тогда мы дойдем до неба. Нет, ни делами, ни жизнью своей мы спасаемся. Но как это все нужно, чтобы веру сохранить и в небо войти? Итак, живите достойно благовествования Христова. Аминь.